Итак,
в прошлый раз мы говорили о романтизме, о том, в чем, собственно, состояла сущность этого явления, философская основа этого явления и какие социальные и прочие последствия влек за собой романтизм. Сегодня мы поговорим о том, какой след оставил романтизм в творчестве Пушкина. И начнем мы разговор наш с лирики романтической поры, с его лирики 1820-1824 годов. Если успеем, то потом, естественно, перейдем к романтическим южным поэмам Пушкина. Я сразу хочу сказать, что романтизмом Пушкин, естественно, живо интересовался. Он был увлечен романтизмом, был увлечен Байроном, так же, как он был вообще увлечен любыми живыми, значимыми явлениями своего времени. Но в то же самое время эволюция Пушкина в сторону романтизма, появление в его творчестве романтического периода было связано также с некоторыми личными особенностями, личными мотивами, личной ситуацией, в которую он попадает, начиная с 1820 года. Я имею в виду его ссылку, которая для него, естественно, была на первых порах, по крайней мере, и неожиданно, и где-то, может быть, даже трагично, когда он вдруг ощутил себя никем. Вот маленьким, заброшенным существом, и существует замечательное воспоминание о том, как он заболел по дороге вот туда, в Бессарабию, и как он, как такой маленький зверек, затравленный, переживал все это свое изгнание. Вот эти мотивы, этот момент изгнанничества, личный момент, непридуманный, он, конечно, сыграл решающую роль в эволюции Пушкина в направлении романтизма. Да плюс еще к этому, его изгнание сопровождалось пересмотром всех прежних ценностей. Он уезжает на юг с какой-то тайной, несчастной любовью, вот об этой тайной, таенной любви Пушкина до сих пор существует огромная литература и огромное количество спекуляций. Что это за утаенная любовь, не суть важно, а важно другое, что жизненных разочарований к тому моменту личных разочарований было уже много. А также рушится, очевидно, и вера в ту самую светлую дружбу, которая сопровождала его с лицейских лет. Ну как? Так или иначе, многие отвернулись. Так или иначе, оказалось, что он поэт всеми лелеемый и восхваляемый, автор уже Руслана и Людмилы. Вот я говорил вам, в чем противоречие еще в прошлом году, когда мы разговаривали на эти темы. Вдруг никто, его можно вот так вот взять и выпихнуть никуда. И хуже того, выпихнуть из всего того мира ценностей и всего того мира важных, высоких, значимых для него вещей, которым на первых порах не найти замены, не найти эквивалента. И более того, что произошло в этот момент? Вы понимаете, оказалось, что ему как бы не о чем писать. Ну как он? Писал о дружбе. Помню все эти его лицейские стихи, его лицейскую лирику. Он пытался, напоминаю вам, писать на темы героические, да, вот, и воду, вольность и так далее. Он искал себя во многих жанрах. И вот оказывается, что вот все это, подоплеки всего этого лежали прежние ценности рухнули. Что теперь делать? Теперь муза является к нему принужденной. В самом деле, если посмотреть на тот объем стихов, который был написан в лицейский период, и то, что наступает После лицея, а в особенности, ну, правда, после лицея сразу он работает над Русланом и Людмилой, самой большой своей поэмой, то есть он, несмотря на всю свою, так сказать, разгульную жизнь, постоянно находится в работе, в творческом горении, да, и если посмотреть на то, что происходит вот в начале 20-х годов, то для него-то самого, хотя он и будет работать над южными поэмами, он параллельно начинает работу над Онегиным, но в стихах, собственно, в самой лирике, для него это было необычно. Он чувствовал, что его как бы оставляет вот прежняя его муза, и не случайно он напишет стихотворение к музе обращенное. Вот он. Стихотворение «Муза». «В младенчестве моем она меня любила, и семиствольную цивницу мне вручила. Она внимала мне с улыбкой и слегка, по звонким скважинам пустого тростника. Уже наигрывал я слабыми перстами, и гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов. С утра до вечера в немой тени дубов прилежно я внимал уроком девы тайны, и, радуя меня наградою случайной, откинув локоны от милого чела, сама из рук моих свирель она брала, тростник был оживлен божественным дыханием, и сердце наполнял святым очарованием». Вот это вот ощущение как бы автоматического прихода вдохновения, вот это ощущение непосредственного естественного подключения к поэзии, как к источнику ценности, вот оно Пушкина вдруг начинает оставлять. И вот здесь и намечается на самом деле тот романтический личный конфликт, который послужил основой тех значительных перестроек, которые наблюдаются в его творчестве в этот момент. Потому что раз как бы начинает изменять сама муза, то вот тема измены, а мы в прошлый раз говорили с вами, как в романтизме на самом деле вмонтирована фактически вот эта тема несоответствия мира, который как бы изменяет твоим идеалам, реальность, которая изменяет твоим идеалам и твоим мечтам. Вот эта вот тема измены, вполне личная тема, и приводит фактически Пушкина к романтизму. Хотя, повторяю, он никогда полностью в романтической доктрине, в романтизме не растворялся. И теперь он будет переоценивать свое прошлое, он будет анализировать то, что с ним произошло, он будет анализировать те чувства, те стремления, которые он питал. И появятся такие стихи. «Мне вас не жаль, года весны моей, протекшие в мечтах любви напрасно. Мне вас не жаль, о таинство ночей, воспетые цивницы сладострастны. Мне вас не жаль, неверные друзья, венки пирог и чаши круговые. Мне вас не жаль, изменницы молодые, задумчивы, забав чуждаюсь я. Но где же вы, минуты умиления, молодых надежд, сердечной тишины, где прежний жар и слезы вдохновения, придите вновь, года моей весны». Как мы видим, изменяют друзья, изменяют вот эти прекрасные ночи круговых чаш и сладостных пиров, изменяют те, кого любили. И вот эта измена, она предопределяет и измену как бы самому себе, вот измену собственным годам, собственному прошлому. Вот эта тема, как у Пушкина всегда это бывает, она в дальнейшем в этот период и приобретет тот философский характер, который приведет к постановке как бы романтических проблем, вопросов, но не с вполне романтическими ответами и не с вполне романтическими их решениями.
Простите, да. Могу спросить, это такая романтическая жадность, уже романтическая, что Бульвер меня, или тут можно понять?
Да, вот я сразу скажу следующее. Вот посмотрите, перед нами жанром отношений, как бы элегия. Да, как бы элегия. А элегия, вы помните, она всегда была посвящена унылым сетованием на то, что что-то с тобой... что-то в твоей судьбе не связывается, тебя оставила возлюбленная или еще что-нибудь в этом духе. Но вспомни, на самом деле в основе элегии всегда лежала просветленная грусть, некое примирение с миром, с действительностью. Касается это унылых элегий Жуковского, там положим, или же того, что делал сам Пушкин в лицейский период. Но здесь, если мы обратимся к этому стихотворению, то посмотрите, какой неэлегически примиренный тон, какой страстный тон, какая на самом деле бунтующая подоплека в этом стихотворении. Сама интонация «Мне вас не жаль, года весны моей». И в основе ведь этого стихотворения фактически инвектива. Он отрекается, отказывается. Это уже не элегическая позиция. Это уже позиция, конечно, романтическая. Позиция разлада души с миром. Бесперспективного их противостояния. И в дальнейшем мы обратимся к этому стихотворению Пушкина «Война», но мне придется как бы несколько раз, забегая вперед, процитировать строчки оттуда. Положение его таково, что он жаждет разрешение своей жизни, своей биографии, ну хоть в чем-то, хоть в войне, хоть в какой-то военной деятельности, он буквально хочет броситься в омут, чтобы найти новое содержание. И в стихотворении «Война» он напишет: «Стремление бурных ополчений, в тревоге стана, звук мечей, и в роковом огне сражений, паденье ратных и вождей, предметы гордых песнопений разбудят мой уснувший день». То есть вот это вот страстное желание, чтобы что-то произошло и как бы возбудило его, разбудило снова. То есть хочется чем-то опять увлечься, хочется опять во что-то вложиться. И я напомню вам, что на самом деле это проблема еще лицейского периода, когда мы в прошлом году с вами анализировали это знаменитое стихотворение его к Чаадаеву, да, «Любви, надежды, тихой славы», «Недолго тешил нас обман». Вот, я говорил тогда, что в подоплёке-то его не столько свободолюбивые мечтания, сколько идея о том, что раз любовь изменяет, то надо вложиться в то, что не изменяет. Значит, а не изменяет, тогда кажется борьба за светлое будущее народа. Мы увидим, что в романтический период и это изменилось. И здесь будет переоценка. И он готов, повторяю, найти любое поле деятельности, которое как бы его снова оживит. Пожалуй, классическим стихотворением, которое вот прямо так и открывает романтический период творчества Пушкина, явилось стихотворение «Погасло дневное светило». Это мы все хорошо знаем. Перед нами элегия. Оно так и называется «Элегия», хотя в жанровом отношении уже, простите, оно не называется «Элегия», но предполагается, что это «Элегия». Вот что он сам писал по поводу этого стихотворения. «Погасло дневное светило», он к брату в письме обращается, ему что пишет: «Отсюда морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я элегию». Он еще как бы предполагает, что это в жанровом отношении элегия. «Которую тебе посылаю, отошли ее гречу без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипарисами. Везде мелькали татарские селения. Он остановился в виде Юрзуфа. На самом деле, даже описание Пушкиным условий, как бы, вот подоплеки создания этого стихотворения, оно уже отдает романтизму. Ночью, на корабле, ввиду вот этой вот роскошной южной природы. И что тут будет? Тут и будет как раз вот эта попытка, первая его попытка, слить воедино стихию природы, стихию моря, а потом он, когда закончится романтический период, он буквально это отметит своим стихотворением «К морю», где он попрощается с морем, а сейчас он как бы говорит ему «Здравствуй, море!» Вот. И слить вот эту стихию, этот как бы хаос, до какой-то степени хаос романтической природы и свои переживания, свою душу. И опять же он будет писать здесь о своем разочаровании. Вот это вот романтическое разочарование, уже не эллигическое, не примиренное, оно и наполняет эту элегию Пушкина. «Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман, шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной угрюмый океан. Я вижу берег отдаленный, земли полуденный волшебные края, с волнением и тоской туда стремлюся я, воспоминанием упоенным, и чувствую, в очах родились слезы вновь. Душа кипит и замирает, мечта знакомая, вокруг меня летает, я вспомнил прежних лет безумную любовь. И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желаний, надежд, томительный обман, шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальним, по грозной прихоти обманчивых морей, но только не к брегам печальным, туманной родины моей, страны, где пламенем страстей впервые чувства разгорались, где музы нежные мне тайно улыбались, где рана в бурях отцвела моя потерянная младость, где легкокрылая мне изменила радость и сердце хладное страданью предала. Искатель новых впечатлений, я возбежал отеческие края, я возбежал питомцы наслаждений, минутной радости, минутные друзья, и вы наперстницы порочных заблуждений, которым без любви я жертвовал собой, покоем, славою, свободой и душой. И вы, забыты мной, изменницы молодые, подруги тайные моей весны золотые, и вы, забыты мной, но прежних сердца ран, глубоких ран любви ничто не излечило. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной угрюмый океан. Самое интересное, что, несмотря на то, что это романтизм, да, но Пушкин даже в романтических своих произведениях никогда не будет забывать о своей, по сути дела, классицистической выучке. Классицистической выучке, не допускающей хаоса, всегда ищущей прямое, в том числе, обязательно прямое логическое обоснование. И очень далекое, незаметное логическое обоснование всего этого стихотворения присутствует здесь. Отметьте, пожалуйста, это, обратите на это внимание. Отчего, вообще говоря, все эти грустные мысли о прошлом рождаются в его сознании? Потому что на море синий вечерний пал туман. И тогда он вспоминает туманную родину свою. Вот этот вот туман, который окружает его со всех сторон, он не является психологическим как бы мотивом, почему дальше все пойдет развиваться, дальше почему он будет вспоминать свою туманную молодость, туманную родину и будет говорить о том, что не туда, не надо меня туда возвращать. На самом деле, подоплеки этого стихотворения опять то же самое. Прощание, отказ, отказ от прежних ценностных ориентиров. И вот этот вот свободный полет, пока в никуда, неизвестно куда. С разочарованием, с надеждой. Да.
Извините, может быть, примитивное очень замечание, но есть противоречие в том, что автор обращается и был задуман,
да.
И перечисляет все.
Да, да. Конечно, и конечно. Вот это тоже опять замечательное противоречие, с которым мы все время у Пушкина будем сталкиваться. В следующий раз или через раз. Мы заговорим о его элегиях уже периода Михайловского, и там мы будем наблюдать эту замечательную противоречивость, когда он будет говорить о бесчувствии своим, с такой чувственностью, с такой страстью. И вот эта страсть на самом деле и наполняет это стихотворение. Надо сказать, что вот сегодня мне как-то весело его читалось, потому что вообще-то я не люблю это стихотворение Пушкина. Мне оно всегда кажется немножко риторическим, немножечко тяжеловесным. Но что оправдывает его? Оправдывает, конечно, вот это вот страсть, романтическая страсть. Страсть, с которой он признается, вот, несколько, правда, многословно, на мой вкус, скажем так, в своей холодности, в том, что он теперь уже не волнуется по поводу всех тех оставленных им красот и всех забытых им любовей. К тому же, к группе тех же самых стихотворений примыкает замечательное стихотворение «Редеет облаков летучая гряда». «Редеет облаков летучая гряда». «Редеет облаков летучая гряда, звезда печальная, вечерняя звезда, твой луч серебрил увядшую равнину, и дремлющий залив, и черных скал вершин. Люблю твой слабый свет в небесной вышине, он думу разбудил уснувшие во мне. Я помню твой восход, знакомое светило над мирной страной, где все для сердца мило, где стройны тополы в долинах вознеслись, где дремлет нежный мир, ты темный кипарис, и сладостно шумят полуденные волны, там некогда в горах сердечной думы полны, над морем я влачил задумчивую лень, когда на хижины сходила ночь и тень, и дева юная во мгле тебя искала, и именем своим подруг называла. Вот эта дева юная, это, судя по всему, одна из сестер Раевских. Что опять перед нами? Опять вот этот странный разлад с миром, воспоминание той возможности, которая не началась, той возможности, которая не может реализоваться, возможности рая, потому что весь мир, вся природа, а для Пушкина Таврида, о которой он вспоминает, стихотворение в Каменке написано, уже после посещения им Крыма. Так вот, Крым, его природа для Пушкина станет эквивалентом Элизия, конечно, рая. И вот он и будет вспоминать о несостоявшемся, убежавшем от него рае. Что отделяет его от него? Сама его природа. Сама его природа поэта, то есть человека как бы другого, с подмененной кровью, с какой-то другой судьбой, с другой органикой. И вот эта вот неизменность противостояние миру, которое, кстати говоря, заметьте, она, значит, и погасло дневное светило в этом стихотворении совершенно явно заявлено. Все изменяет. Друзья, возлюбленные, мечты прошлые, сам себе человек как бы изменяет. Но вот его отрешенность от мира, невозможность с ним соединиться, слиться, она-то остается неизменной. Я же сказал, что для Пушкина любая такая личная тема, она всегда дорастала до общефилософского уровня. И как только он заметил, что в процессе самого возраста человек как бы перерастает себя самого и не может быть равен себе самому, то есть как бы изменяет себе самому своим надеждам, дальше это за собой повлекло рассуждение о том, как мы вообще изменяем себе. Вот надо сказать, что если говорить о романтизме Пушкина, то я бы сказал так, что его романтизм носил такой возрастной характер. Он был следствием его переходного возраста, когда те переживания, когда те чувства, которые он испытывал, отнялись вот в эту готовую до какой-то степени форму. Но он сразу же начинает перерастать эту форму, потому что его начинает интересовать все та же самая проблема жизни и смерти, которая будет его интересовать всегда. И в стихотворении «Война», и в стихотворении Таврида, и в других стихотворениях все время будет возникать очень странная и в то же самое время очень понятная тема самой жизни, которая изменяет человеку, и даже не просто жизни, а я бы сказал так, поразительная вещь, души, которая изменяет тело. Духа, который изменяет силу. Вот что он напишет в стихотворении Таврида, в отрывке Таврида. «Конечно, дух бессмертен мой, но улетев миры иные, уже ли с ризой гробовой все чувства брошу я земные, и чужд мне будет мир земной? Уже ли там, где все блистает нетленной славой и красой, где чистый пламень пожирает несовершенство бытия, минутной жизни впечатлений не сохранит душа моя, не будет ведать сожалений, тоску любви забуду я?» Вот что на самом деле начинает его мучить и тревожить. Он не хочет быть. Вы понимаете, когда все изменяет, я сам не хочу быть изменником. Если весь мир... Вот ведь какая романтическая это подоплека с одной стороны. Да? Это противостояние личности человека, транскрипция романтизма духа, материи, реальному миру, который тебя как бы, который тебе противостоит и тебе изменяет, не соответствует твоему высокому полету твоего духа. И вдруг эту транскрипцию, эту вот проблему Пушкин поднимает совершенно в другом ключе. Но простить, ведь и вот этот самый высокий дух, он тогда как бы изменяет телу. Тем надеждам юности, которые меня питали, той любви, которая была, и где она теперь. А потом вот этот вот высокий, чистый дух, который туда отойдет, он что же, вообще все забудет, что со мной здесь было? То есть вот это мое несчастное бренное тело, мою несчастную бренную оболочку, он обманет как бы? Он отречется от нее. И тогда какой смысл был всего того, что она, бедная, несчастная, здесь претерпевала? И с этим возникнет еще более на что важно здесь обратить внимание. Я же сказал, что все время идет вот эта вот переоценка ценностей, да? И она будет его мучить в связи с этой переоценкой ценностей. Ему теперь стало очень важно для себя доказать, что вот эта ценность, и за это можно держаться. Но ведь есть как бы ценности, которые нас волнуют, ну, просто по самой нашей органике, по самой нашей природе. И вот таковой ценностью для Пушкина всегда была молодость и красота. Вот во что он вкладывался, вот что он так ценил, так любил со всей своей пламенной душой. Так вот, кого любил я пламенной душой. Но она-то, это телесная красота, это оболочка. Она же в перспективе времени вообще ничего не значит. Она уйдет? Она будет разрушена? Какая же тогда эта ценность? Но понимаете, здесь опять есть поразительная вещь. В духовном плане для него эта ценность, он хранит ее в себе. Пока он живой, пока он живет. А дальше, когда его духу, отделившемуся от тела, в котором живет понимание этой красоты, земной телес, станет наплевать на то, что с ним было здесь, он как бы придаст еще и вот эту ценность, и эту. И вот два совершенно страшных соблазна, которые будут его волновать в этот романтический период. Именно поэтому появятся вот эти два стихотворения «Надежды сладостной младенческой душа» и стихотворение «Демон». Демон, в котором на самом деле он будет говорить все время только об одном. О том, что его, к нему явился вот этот демон-искуситель, который все время ему говорил, что вот все, что вокруг тебя, все, что тебя окружает, никакой ценности не обладает. На самом деле, с точки зрения христианской прямой, это никакой даже может быть и не демон. Но для него-то он демон, потому что оказывается... Вы понимаете, как тут перевернут романтизм на самом деле? Он изнутри своей сущности сопротивляется тому, что его опыт собственный, его разочарование заставляет признать весь окружающий материальный, земной, обыденный мир ничего не значащим. И вот это он и воспринимает как соблазн, как демонизм. Хотя для записного романтика тут нету никакой проблемы. Да, это низкая действительность, а есть свой гордый дух, который преодолевает эту низкую действительность. Значит, борьба перед нами ясна, надо выйти, надо преодолеть. А для него оказывается, что как раз преодоление, отказе от этой как бы низкой действительности и происходит разрушение, измена этого духа. Совсем, я говорю, как бы не прямая романтическая, не предзаданная романтическая форма. Вот это стихотворение «Надежды сладостной младенческой душа». Этого периода. Надеждой сладостной младенчески дыша, когда бы верил я, что некогда душа от тленья убежав, уносит мысли вечные и память, и любовь пучины бесконечны. Клянусь, давно бы я оставил этот мир и сокрушил бы жизнь уродливый кумир, и улетел в страну свободы, наслаждений, в страну, где смерти нет, где нет предрассуждений, где мысль одна плывет в небесной чистоте. Но честно предаюсь обманчивой мечте, моему упорству, надежду презирает, ничтожество меня за гробом ожидает. Как? Ничего? Ни мысль, ни первая любовь. Мне страшно, и на жизнь гляжу печален вновь, и долго жить хочу, чтоб долго образ мир таился и пылал душе моей. Понимаете, здесь, конечно, очень сложный ход мысли, неоднозначный ход мысли. Он связан с атеизмом Пушкина, и с борьбой против атеизма этого, и с надеждой на то, что есть какой-то выход, есть какое-то преодоление. Но интереснее всего, мне кажется, в этом стихотворении мотивировка. Почему бы он хотел, чтобы дух его убежал тлением? Вот заметьте, для чего? Значит, он жить-то долго почему хочет? Чтоб долго образ милый таился и пылал в душе моей унылой. Причем душа унылая, значит, любовь несчастливая, очевидно, по-видимому. Здесь это до конца не прояснено. Но поразительна мотивировка. Своей жизнью, пока он здесь, пока он земной человек, своей душе он как ценность возобновляет. Собственно, что? Возобновляет вот этот вот разрушающийся материальный мир. И заметьте, как сказано, таился и пылал. Таился и пылал. То есть как бы вспыхивал. Газ и вспыхивал. Вот как такая пульсация. Поразительные проговорки, конечно, бывают в поэзии, и поразительные проговорки, которые свидетельствуют только об одном, о том, что действительно мир един, и каждая эпоха по-своему, но знает как будто бы все одно и то же, просто находит разное выражение этому знанию и разное формульное оформление как бы, ощущений от одного и того. И вот современная экзистенциальная философия, она это на самом деле так и смотрит на истинные ценности, на мир и на бытие, в отличие от существования человека. Наше бытие, то есть существование в поле смысла, существование как бы в поле человеческого понимания, счастья, благодать, любви, оно все так и устроено, вспышками. Не случайно Пруст хотел назвать свой роман «Интермитенция сердца». То есть интермитенция – это перемежающееся состояние. Вот есть – нет, есть – нет, все такими вспышками. И пока я живой, говорит Пушкин, этот образ, то есть истинное лицо и истинная суть, истинный смысл этого мира и сохраняется в моей душе вот как бы такими вспышками, таким мерцанием. Усилием моей души. А если, а что будет там, когда я уйду туда? Кстати, заметьте, что в подоплеке этого стихотворения гамбутовский вопрос, да? Уснуть и видеть сны, вот и ответ, какие сны в том самом сне приснятся, когда покров земного чувства снят. Тот же самый вопрос, то же самое смущение. Что там? Так вот, оказывается, поразительная вещь, которая, может быть, и мешала ему примириться где-то сразу, принять Бога в таком традиционном варианте. Оказывается, что для человека это гораздо важнее и гораздо любимее не та абстрактная всевечность. Ну, скажем так, уж если Бог есть, а Он всеблагой, всемудрый и так далее, то что бы я ни делал, все равно меня простит. Он же всеблагой, всемудрый. Это как всегда можно примириться с родителями. Ну, по крайней мере, ощущение это есть. Ну, они же как бы такая постоянная величина. А вот все то, что исчезает, вот все то, что непрочно, вот все то, что так ускользающе, мимолетное, вот это-то почему-то человек по-настоящему мучает, и вот это-то он по-настоящему и любит. И Пушкин в этом стихотворении фактически говорит о том, что он переживает вопрос, есть бытие вечное или нет, то есть фактически есть Бог или нет, не с той точки зрения, как он с этой великой ценностью, этой всемирной ценностью свои отношения построит. Хотя, казалось бы, должно было бы волновать именно это. А он переживает это как возможность вечно в своей душе хранить мимолетную вот эту земную распадающуюся красоту. Он как бы такая копилка, как бы такая чудесная машина, вот сейчас мы дойдем до этого, вот эта чудесная машина, которая сохраняет в себе вот такими вспышками реальность, истинную, запредельную, вот тут вот романтизм, реальность мира. Поэтому он назовет другое свое стихотворение «Демон», не случайно. Тот, кто ему говорит, нашептывает о том, что этот мир ценностью не обладает, он демон, он разрушитель. В те дни, когда мне были новы все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубров, и ночью пение соловья, когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь, и вдохновенные искусства так сильно волновали кровь, часы надежд и наслаждений, тоской внезапно осеня, когда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи, его улыбка, чудный взгляд, его извительные речи вливали в душу хладный яд. Неистощимый клеветою он провиденье искушал, он звал прекрасное мечтою, он вдохновенье презирал. Не верил он любви и свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел. Вот именно это неблагословенность всего того, что казалось раньше ценностями, переживается Пушкиным как величайшая трагедия искушения. Хотя, что это вообще говоря за ценность? Хотя, он же здесь говорит о вдохновении, о любви и так далее. Но в конечном итоге это, они имеют совершенно конкретные прикрепления, выраженные только таким почти форменным элегическим языком. Считали современники, что здесь речь идет о Николае Раевском, одесском приятеле Пушкина, человеке действительно в достаточной степени беспринципном, с которым Пушкин заигрался некоторым образом совместно с Воронцовым, у которого он, очевидно, и брал уроки чистого атеизма, как он писал в письме, перехваченном, переиллюстрированном службой Воронцова.
Заигрался?
Задружился. Там, понимаете, был такой треугольник, треугольник такой игры в любовь, демонизм и все прочее, когда ну, все это Вяземская наблюдала, и она хорошо понимала, как на самом деле страдает Пушкин от того, что выделывает Раевский вместе с Воронцовым. И, конечно, в чем задружился-то, в чем заигрался?
Что они
выделывали? Ну, что они выделывали? Он прекрасно знал отношения Пушкина, он просто-напросто его бесил самым настоящим образом. Она как бы питала склонность к Раевскому, при этом играла с Пушкиным, а Пушкину, в общем, немного нужно было для того, чтобы и влюбиться, и потом все это отчаянно переживать. Вот. А главное, что понимаете, все эти разговоры, которые вел с ним Раевский, и атеистического плана, и вот этого цинического плана, разуверение в каких-либо... Понимаете, дружба для Пушкина много значила. А тут обнаружилось, что его друг, а он считался его другом, он его постоянно предает. Все это было, конечно, для него тяжело и непросто. Так вот, вот эти два искушения, они почему еще так... то есть вот это вот искушение, почему оно так действенно для Пушкина в этот момент было? Тут надо чуть-чуть как бы в сторону отойти и немножко подумать, каким же образом происходит вот это возобновление, вот это вот как бы мерцание, пылание в нас некоторых ценностей, нашего подключения к некоторым бытийным, духовно значимым моментам. А оно происходит, между прочим, через некоторые вполне определенные человечеством придуманные машины. Эти машины – это искусство, это ритуал, это различные социальные, но при этом ориентированные на духовную область вещи. И вот Мераб Мамардашвили в своих лекциях по истории античной философии, он пишет так. Значит, вот он называет этот механизм формообразующей машиной. Он говорит так. Вот это своего рода приставки к нам, через которые мы становимся людьми. Это мистерии, трагедии, произведения искусства и так далее. Как мне снова выйти на состояние горения? На вот это состояние возобновления в себе видения цели. А Аристотель это называет катарсис, если мы вспомним античную литературу. То есть это некое действие, сценическое, допустим, действие, которое переживаю вместе с актерами, с артистами, вот с тем, что происходит на сцене, я попадаю как бы в ту область, где я могу опять извлекать смысл. Не просто существовать, а извлекать смысл. Вот для этого, как ни странно, вот что поразительно. Для того, чтобы вот этот в высшей степени не автоматический процесс происходил, должны быть в обществе некоторым образом автоматически устроенные механизмы. Что это за механизм? Это культура, вообще-то говоря, внутри которой это и происходит. Но не только культура. Ну, например, это ритуал пасхального действия. Ну, например, это дружеский круг, вот лицейский, допустим, дружеский круг, который тоже для него возобновляет некие смыслы бытия. Дружба, любовь и так далее. Так вот, если уж так вообще пристально вглядеться, что оказывается в романтический период? В романтический период Пушкинский. Оказывается, что вот эти механизмы для него-то и перестали действовать. Оказалось, что вот эти вот формообразующие машины, которые возобновляют смыслы, возобновляют их горение, то есть вводят человека в состояние, когда снова просыпается в нем творческая способность, видение мира и его смысла, они для него были поставлены под огромное сомнение. Ну как, дружба изменила, любовь изменила. Я уже говорю о пасхальных действиях. Потому что если мы обратимся к тому, что пишет, положим, Пушкин Давыдову в этот период, то мы увидим, как одновременно смешно, изящно и до какой-то степени кощунственно расправляется Пушкин вот с этим ритуалом. Между тем, как генерал Орлов, обритый рекрут Гименея, священной страстью пламенея, под меру подойти готов, меж тем, как ты, проказник умный, проводишь ночь в беседе шумной, и за бутылками АИ сидят троецкие мои. Когда везде весна молодая с улыбкой распустила грязь, из горя на брегах Дуная бунтует наш безрукий князь, тебя, Раевских и Орлова, и память Каменки любя, хочу сказать тебе два слова про Кишинев и про себя. На этих днях среди соборов митрополит седой обжора перед обедом невзначай велел жить долго всей России, и с сыном птички и Марии пошел христосоваться в рай. Замечательно совершенно. Сказано блестяще, безумно весело. И с сыном птички и Марии пошел христосоваться в рай. Это, конечно, уже совсем Гаврилиада почти. И не случайно Гаврилиада будет написана именно в этот период. Я стал умен и лицемерен. То есть, понимаете, рефлексия уже доходит до того, что он понимает, что... А его там заставляли, значит, причащаться, все прочее, потому что все, значит, и Инзов, и все прочие очень за его душу страдали, и хотели его на путь истинный наставить. И он, значит, вот, я стал умен и лицемерю, пощусь, молюсь и твердо верю, что Бог простит мои грехи, как государь мои стихи. Говеет Инзов, и на медне я... Променял парнасский бредни и лиру грешный дар судьбы на часослов и на обедни, да на сушеные грибы. Это Пушкин. Это Пушкин во всей его, во всем этом замечательном его умении болтать. Вот так вот с легкостью переходить с темы на тему. Это Пушкин с его точнейшей лексикой, убивающей сразу. Достаточно... Птички, сына птички и Марии, с которым митрополит седой обжора, да как еще замечательно сказано, велел жить долго всей России. Но нельзя не заметить, что вот этот механизм для него явно не работает. Возьмем другой механизм. Ну, например, это вот то, о чем он совсем недавно говорил. А о том, что вот Чадаеву обращаюсь, да? Любви, надежды, тих и славы. И на обломках самовластия напишут наши имена. И вот возникнет стихотворение «Свободы, свободы сеятель пустынный». Ну да, оно, конечно, является реакцией. Реакцией на поражение революции. На те, значит, события, которые происходят в это время в Испании. Но, помимо всего прочего, это глубочайшие личные переживания. Он разочарован теперь и в этом механизме. Механизме участия в освободительной борьбе, в тайном обществе. Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды. Рукою чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич. Опять-таки, Пушкин во всем. На самом деле, вот смотрите, какой потрясающий поэтический лаконизм. Ведь в одном только слове, в одном только уточнении «ярмо с гремушками» вот можно написать целый трактат по поводу того, что вносит, какой смысл вносит это уточнение «с гремушками». Любой другой поэт написал бы просто «Ярмо», потому что он впрямую бы сказал то, что он хочет, как будто бы это уже достаточно, смысл-то мы поняли, да? «Ярмо» предназначено этим самым нам, всем народам. Но не просто «Ярмо», а с гремушками. А гремушки – это все то, чем нас будут отвлекать, увлекать, это вся та социальная среда, сфера отвлечений. Тогда, допустим, та же самая пасхальная литургия и все прочее. Сейчас, допустим, например, телевидение или выборы, или что-нибудь в этом духе. Но вы понимаете, одно слово, уточняющее гремушки, оно как бы заполняет сразу, ну, я не знаю, целый огромный текст, который нужно было бы написать, уточняя, что он имеет в виду. А выстрел в гравенную точку.
Простите, а можно уточнить?
Да.
Когда именно написано?
Это, сейчас, это, по-моему, 24-й год. Или 23-й сейчас.
Ну, так иначе еще южный период.
Да, это южный период, это пишется вот тогда же, во время ссылки.
Если поставить все-таки вот, биографические...
23-й год это.
Биографические моменты. Вы говорите с полной уверенностью, что его уже перестали интересовать все тайные лавры.
Нет, нет. Я, если такой вывод вытекает из моих слов, это неправильно. Я, скорее всего, слишком просто увлекся, объясняя одну сторону, и всего этого просто не уделил внимания другой. Никогда так не бывает, чтобы человек в чем-то до конца разочаровывался. Нет, при этом он, например, в масонской ложе состоит в Кишиневе, он живо интересуется тем, что происходит. И понятно, что если бы, допустим, он выехал из Михайловского, тогда, когда он выехал из Михайловского, он бы приехал, попался, и было бы то, что было. Но понимаете, одно дело, как бы в этом еще желать участвовать, продолжать участвовать, а другое свято верить. Вот если у него до того была как бы такая святая вера, что и на обломках самовластия там благодарные народы напишут наши имена, то теперь он понимает, что никаких, что может быть это и достойная деятельность, но никакие благодарные народы никаких имен не напишут. А если и напишут, то еще неизвестно, что это будет значить. Короче говоря, все совсем неоднозначно вдруг оказывается. И вот, понимаете, вот ведь в чем проблема-то. Ценности старые, которые казались незыблемыми, все, они начинают разваливаться, рушиться. В силу этого я повторяю, вот эти вот механизмы начинают разваливаться, рушиться. В силу этого, что это означает? Это означает, что каждый раз возобновлять в своей душе вот этот милый образ, который бы таился и пылал, да еще при перспективе неизвестности гибели окончательной, то есть вообще бессмысленности всего этого, это становится все тяжелее и тяжелее. Оказывается, что значит надо что-то переходить на какие-то совершенно другие основы бытия. И весь романтический период вот этих вот 20-х годов, это мучительный поиск перехода на эти основы. Как? Через что? Третий механизм, который разрушается, любовь. Вот что теперь он пишет о любви. Теперь это уже стихотворение «Кокет». И вы поверить мне могли, как простодушная Аньесса. В каком романе вы нашли, чтоб умер от любви повес? Послушайте, вам 30 лет. Да, 30 лет, немногим более. Мне за 20. Я видел свет, о чем-то говорится так, как будто ему 50, конечно. Мне за 20. Я видел свет, кружился долго в нем на воле. Уж клятвы, слезы мне смешны. Проказывают они их успели. Вам также с вашей стороны измены верно надоели. Остепенясь мы охладели. Не кстати нам учиться вновь. Мы знаем, вечная любовь живет едва ли 3 недели. Понимаете? Если вечная любовь для него еще 3-4 года назад это абсолютно значимый символ, то теперь он знает, что никакой вечной любви, в особенности в этой ситуации, нет. А если она есть, то это опять усилия твоей души, которые, вообще-то говоря, непонятно, чем оплачиваются, покупаются, как вообще это держать. На чем держаться? Механизмов нет. Общество, которое возобновляет как бы некоторые социально предлагаемые ценности. Это все лицемерие, и понято им уже как лицемерие. Я стал умен и лицемерен, пишет он, то есть участвую в этой общественной жизни. И, кстати, нам учиться вновь, мы знаем, вечная любовь живет едва ли 3 недели. Сначала были мы друзья, но скука, случай, муж ревнили. Безумным притворился я, и притворились вы стыдливы. Мы поклялись, потом, увы, потом забыли клятву нашу. Клеона полюбили вы, а я наперсницу Натасу. Мы разошлись. До этих пор все хорошо, благопристойно. Могли б мы жить без дальних ссор, опять и дружно, и спокойно, но нет, сегодня поутру вы вдруг в трагическом жару седую воскресили древность, вы проповедуете вновь покойных рыцарей любовь, учтивый жар и грусть и ревность. Понимаешь, о чем речь? Вот это все ерунда. А? Так месть-то понятно, но месть-то никогда не бывает сама по себе, просто так на пустом месте. Ведь, понимаете, любую личную ситуацию мы так или иначе понимаем в некоторых рамках. Несчастную любовь элегический поэт понимает как, ну, допустим, какую-то мировую трагедию, или же, ну, совсем не обязательно переводить ее в план цинизма.
Дело не в месте, а дело в том, какие долги используют.
Конечно. Помилуйте, нет, право, нет, я не дитя, хоть и поэт. Витька, когда мы клонимся к закату, оставим юный пыл страстей, это значит за 20 лет, когда мы клонимся к закату.
20 лет это очень много, и
сейчас. Это много, я согласен. А? Не то, что... Вы понимаете, какая вещь? На самом деле, за 20 лет это переходный возраст. Это много и ужасно мало. Конечно. Конечно. Но так как мне уже далеко за 20, я помню, что это еще и очень мало. Но Пушкин прелестен тем, замечательным тем. Вы понимаете, вот... Какие нерехлюнзии можно было бы, вообще говоря, романтически на этом развести? Ведь действительно, совсем чуть-чуть позже него, рядом с ним, появятся вот эти трагические 20-летние старики, которые будут разочарованы раз и навсегда во всем мире. А для Пушкина это ветрянка все. Ведь, понимаете, вот в этом... прохождении, трагическом прохождении, через цинизм, через разочарование и так далее, он все время пытается нащупать то, на чем можно стоять, держаться. И ей-то он что, собственно, говорит? Давай, голубушка, правду говорить друг другу. Вот это вот желание говорить правду, добраться до правды, выяснить ее, вытащить, оно-то его и спасает. И спасет в итоге, и приведет к дальнейшим открытиям его муз.
А как называется это стихотворение?
Это «Кокет».
А кому посвящено?
Кому посвящено оно? Вот, честно говоря, я сейчас просто не помню. Я могу заглянуть и посмотреть, если это в комментарии. У меня мелькнула мысль о том, что это Воронцовый. А? Вы знаете, это все начало 20-х годов. Я думаю, что это год 22-й. Если не 21-й. Сейчас посмотрим, какой это год, раз это заинтересовало. Это 21-й год, так как я... не предполагал. Сейчас, а я сейчас посмотрю, кому это может быть посвящено. Если это известно. Это совсем не обязательно может быть известно. Здесь указано только одно, что Агнесса – это наивная девушка из комедии Мольера «Школа жен». А кому посвящено стихотворение? Я подозреваю, что существует вот такая литература, где каждый исследователь с пеной у рта доказывает, кто это конкретно было. Да. Не суть важна для нас. Это может быть, судя по тому, что он заявляет, что и там Затрексис и так далее, очень похоже на Воронцову. Вот. Но, правда, по времени немножко не сходится. Точнее, не немножко, а довольно сильно не сходится. «Все дела с Воронцовой» — 23-й год. То есть не получается. А? Датировка. Вы знаете, все это вещи гадательные. Все это вещи гадательные. Но иногда, правда, мы имеем автограф, где он ставит дату, поэтому если здесь это поставлено так, то это, видимо, так. Я не думаю, в конце концов, романов у него было масса, так что о большинстве из них мы ничего не знаем. Не стоит гадать. Важнее другое. Важнее вот как бы та реальность, чувственная реальность, которую мы здесь обнаружили. И вот в ряду этих стихотворений, вот наконец мы обратимся к этому стихотворению, «Война», где он мучительно будет, он обрадуется войне, как бы такому выходу. Ему покажется, что вот ведь куда можно вложиться, вот куда можно выйти. И тут объединятся очень многие темы. И тема смерти, которая оставляет себя один на один с этим вопросом о подлинных ценностях, подлинном смысле бытия. И надежда на то, что можно оживить собственное творчество и так далее. «Война, подъяты наконец, шумят знамена бранной чести, увижу кровь, увижу праздник мести, засвищет круг меня губительный свинец. И сколько сильных впечатлений для жаждущей души моей, стремление бурных ополчений, тревоги стана, звук мечей, и в роковом огне сражений паденье ратных и вождей. Предметы гордых песнопений разбудят мой уснувший день. Все ново будет мне, простая сень шатра, огни врагов, их чуждое взывание, вечерний барабан, гром пушки, виск ядра и смерти грозное ожидание. Родишься ли ты во мне, слепая славы, страсть, питер, как бы заранее предчувствуют те новые свежие чувства, которые дадут возможность снова быть, снова на них опираться, снова писать. Родишься ли ты во мне, слепая славы, страсть? Но интересно, что уже названа она слепая, слепой. Как бы он рефлектирует уже заранее, он уже догадался, что подлинные это на самом деле вот те ценности, на которых можно существовать автоматически, они появляются только тогда, когда мы отчасти слепы. А если во что-то вдумываться до конца, то автоматически держаться не получится. Вы понимаете, он уже догадывается об этом. А потом, в 20-е и 30-е годы, это развернется, когда в каждом стихотворении он будет проделывать эту абсолютно неавтоматическую работу. Кстати, забавно подумать вот на какую тему. А почему, собственно, он съехал с жанровой этой системы? Ну, понятно, что все шло к этому, но в том числе, ведь жанр — это тоже определенный автоматизм. И вот он начинает как бы жанр внутри жанра превращать в неавтоматическое, просто лирическое стихотворение, которое каждый раз нужно обосновать как бы из ничего, из своего сердца. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Вот к чему он придет в конце концов. А здесь пока он думает, а пока он примеряет на себя некие еще остающиеся автоматические механизмы. Итак, родишься ли ты во мне, слепая слава, страсть, ты жажда гибели, свирепый жар героев. И вот это удивительно, насколько едино все его творчество. Вот это вот ты жажда гибели, да? Мы сразу можем гимн «Чумец» вспомнить. Все, что гибелью грозит для сердца смертного, таит неизъяснимое наслаждение. Венок ли мне двойной достанется на часть, кончину темную судил мне жребий бой, и все умрет со мной. Надежды юных дней, священный сердце жар, к высокому стремлению, воспоминаний брата и друзей, и мысли творческих напрасное волнение, и ты, любовь. Уже ни бранный шум, ни радные труды, ни ропот гордой славы, ничто не заглушит моих привычных дум. Я таю, жертва злой отравы, покой бежит меня, нет власти над собой, и тягостная лень душою овладела. Что ж медлит ужас боевой, что ж битва первая еще не закипела. Вот это вот поразительное ощущение охладелости собственной и мути от этой охладелости. Надо сказать, что вот эта вот тема измен, изгнанничества, она совершенно последовательно, совершенно естественно приведет его к обращению к тому, кто в мировой поэзии, в мировой литературе и являл собой первый классический пример изгнанника. Да к тому же еще Бессарабин, да к тому же еще и отношения с Цезарем, и естественно он мыслью своей потянется к Овидию, и не случайно совершенно будет элегию, обращенную к Овидию, считать важнейшей в этот свой период творчества. Давайте посмотрим эту элегию, хотя надо сказать, что по сравнению с другими стихотворениями вот этого периода, она производит как бы такой более классический, более такое классическое впечатление, впечатление некой затянутости даже, слишком большой размеренности, риторичности. Но здесь он, по-видимому, выговорил важные для себя вещи и горькие, в общем, вещи. Тут мы поймем, в чем разница. В чем разницу он видел между собой и Овидием, и насколько для него казалось неутешительным его личное положение. Овидий, я живу близ тихих берегов, которым изгнанных отеческих богов ты некогда принес и пепел свой оставил. Твой безотрадный плач места сии прославил, и лиры нежный глаз еще не онемел, еще твоей молвой наполнен сей предел. Ты живо впечатлел в моем воображении пустыню мрачную, поэта заточения, туманный свод небес, обычные снега и краткой теплотой согретые луга. Как часто увлечен унылых струн игрою, я сердцем следовал Овидий за тобою, я видел твой корабль, играющим валов, и якорь, вложенный близ диких, верженный близ диких берегов, где ждет певца любви жестокая награда, там нивы без теней, холмы без винограда, рожденные в снегах для ужасов войны, там хладные стихии, свирепые сыны, за истром утаясь добычи ожидают, и селом каждый миг набегом угрожают. Преграды не для них, в волнах они плывут, и по льду звучному бестрепетно идут, ты сам дивись на зонт, дивись судьбой превратной, ты с юных лет презрев волнение жизни ратной, привыкнув розами венчать свои волосы и в неге провождать беспечные часы, ты будешь принужден вложить и шлем тяжелый, и грозный меч хранить без близ лиры арабелой, не дочь, ни жена, Неверный сон друзей, не музы легкие, подруги прежних дней изгнанного певца не усладят печали. Напрасно грации стихи твои венчали, напрасно юноши их помнят наизусть. Это все в том числе про себя. Именно его стихи венчали грации, именно его стихи затверживали юношу. Как здесь будет все перекликаться, его собственная судьба и отличие этой судьбы. Вот в чем, интересно, он будет видеть отличие? Ни слава, ни лета, ни жалобы, ни грусть, ни песни робкие Октавия не тронут, дни старости твоей в забвении потонут, золотой Италии роскошный гражданин, в отчизне варваров безвестный один. Интересно, что не роскошной Италии, а Италии роскошный гражданин. То есть роскошь в данном случае относится не к стране, а к образу жизни Овидия. И это уже первое отличие. Пушкин никогда не был роскошным гражданином. Ты звуков родины вокруг себя не слышишь, ты в тяжкой горести далекой дружбе пишешь. И вот тут опять интересное отличие. Он имеет возможность обращаться к своим друзьям. «О, возвратите мне священный град отцов и тени мирные наследственных садов! О, други, Августу мольбы мои несите, карающую длань слезами отклоните! Но если гневный Бог досель не умолим, и век мне не видать тебя, великий Рим, последнюю мольбой смягчая рок ужасный, приближьте хоть мой гроб к Италии прекрасный». Понимаете, какая интересная вещь? Дело в том, что вот что происходит с Овидием, и вот в его скорбных элегиях, вообще в его судьбе, об этом очень хорошо написал Гаспар. В чем было его изгнанничество, в чем была вот его участь? Совсем не только в том, что он был выслан из города Рим и попал на... Дунай замерзал, было, вероятно, холоднее, чем сейчас. Пушкин, кстати, потом об этом скажет, что он не очень понимает, что за лед, и хлад вспоминает в этом благословенном жарком южном краю, а Пушкин-то из снегов приехал сюда, бедный Овид. Но изгнанничество это было в другом. Дело в том, что для античного человека, ойкумена, мир смысла был один, не было никаких альтернатив. Был осмысленный мир Рима и варварство, которое со всех сторон его окружало. Поэтому если ты от Рима изгнан, ты выброшен из человеческого бытия. Не потому, что тут ты роскоши не испытываешь, а потому, что ты утрачиваешь как бы вот это вот прикрепление к полю смысла. А именно в эту ситуацию, напомню, попадает Пушкин. Он утрачивает связь с ценностями, то есть он как бы выброшен из этой среды, из этого поля смысла. Но ситуация для Пушкина еще хуже. Он и видит ее для себя как еще худшую, более тяжелую ситуацию. Почему? Да потому что для Овидия ценности-то сами остались, он просто от них теперь отторгнут, но они там остались, он в них верит, и он поэтому может обращаться к друзьям и просить, чтобы они заступились перед ним за него перед Августом. А Пушкин-то уже и друзьям никаким не верит, и никого, естественно, не просит о том, чтобы перед Александром, и тем более никаких скорбных элегий ни Тиберию, ни Александру не посвящает. И про себя он скажет, что он-то сюда пришел как бы по собственной воле. Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их. Вот суровый славянин откуда пришел, да. Изгнанник самовольный, и светом, и собой, и жизнью недовольный. Вот истинная подоплека его изгнанничества. У него-то изгнанничество не просто как бы из этой экумены смысла, а вообще просто из мира ценностей человечества. Их не осталось. С душой задумчивой Я ныне посетил страну, где грустный век ты некогда влачил, где оживив тобой мечты и воображения, я повторил твои обиды песнопения и их печальные картины поверял. Но взор обманутым мечтанием изменял, не то нашел он путь. Изгнание твое пленяло Саймиоси. Вдруг окажется, что внутри этого, вот это очень важно, просыпается, вот что им всегда владело. Он был безумно живой человек. Он никогда, вот понимаете, не врал себе. Ведь когда мы приходим в состояние отчаяния, мы как бы насилуем собственные же рецепторы, мы насилуем собственную же способность получать удовольствие. От пищи, там, от ерунды какой-то. Мы говорим, все, мир не по мне. Пусть рухнет. А Пушкин, вы понимаете, он смотрит, он встречает, у него есть эта культурная как бы карта, по которой он знает, что такое знаничество. Он, вы понимаете, в чем смысл-то? Перед ним как бы всегда была некая заданная теория, некая заданная концепция, но он никогда на нее не покупался. И вот тут, встречая черты конкретного изгнания Овидия, его выброшенности из этого мира в холодную пустыню и так далее, он вдруг обнаруживает, что этот край его увлекает. Ему почему-то что-то интересно. Но взор обманутым мечтанием изменял, изгнание твое пленяло в тайне очень. Привыкший к снегам угрюм и полуночи, здесь долго светится небесная лазурь. И смотрите, он не может себя удержать. Его внимание, его интерес сразу приковывается к вполне конкретным вещам. И то же самое потом, в следующий раз мы будем говорить о южных поэмах, уже в «Кавказском пленнике» будет происходить. Окажется, что, несмотря на байроническую заданность, его увлекает другое. Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь, на скифских берегах переселенец новый, сын юга, виноград блистает пурпуровый, уж пасмурный декабрь на русские луга слоями расстилал пушистые снега, зима дышала там, а свежей теплотою здесь солнце ясное катилось надо мною, молодой зеленью пестрел увядший лук, свободные поля взрывал уж в ранний плуг, чуть веял ветерок под вечер холодея, едва прозрачный лед над озером тускнее кристаллом покрывал недвижные струи. Я вспомнил опыты несмелые твои сей день, замеченный крылатым вдохновением, когда ты в первый раз вверял с недоумением шаги свои волнам, окованным зимой, и по льду новому, казалось, предо мной скользила тень твоя, и жалобные звуки неслися издали, как тронный стон разлуки. Утешься, не увял Лавидиев венец, увы, среди толпы затерянный певец, безвестен буду я для новых поколений. Почему? Потому что Овидий-то связь с ценностями, как ему кажется, сохранял, а он не видит ее. Он остался выброшен, как бы один. Мир распался, теперь надо строить новый мир. А где, как, ничего еще нет. Безвестен буду я для новых поколений, и жертва темная умрет мой слабый гений с печальной жизнью, с минутную молвой. Но если обо мне потомок поздний мой узнав, придет искать в стране сей отдаленной, близ праха славного мой след уединенный, брегов забвения оставив хладную сень, к нему слетит моя признательная тень, и будет мило мне его воспоминанье, да сохранится же заветное преданье, как ты, враждующий покорствуя судьбе, неславной участью я равен был тебе. Здесь лирой северной пустыни оглашая, скитался я в тени, как на брега Дуная великодушный грек свободу вызывал, и ни единый друг мне в мире не внимал, но чуждые холмы, поля и рощи сонные, и музы мирные мне были благосклонны. У них разные позиции. А Вили сюда славнейшим поэтом приезжает и может как бы питаться вот этой старой, тянущейся за ним славой. Пушкин нет, ему нужно сделать все заново. И ему ни единый друг, как говорит, он не внимает, ничего нету. И что тогда? Перед нами все равно романтический немножко взгляд. Хаотическое его душе состояние вот этого хаоса соответствует хаосу самой природы. Вот природа ему не внимает. И он ей благодарен. Вот это вот умение быть благодарным, вот это вот умение откликаться, оно все время живет в Пушкине и в романтический период, и оно приводит к таким замечательным стихотворениям, как, например, «Птичка». Посмотрите, это прелестная вещь. Мы сегодня на ней закончим, если сравнив ее со стихотворением Федора Туманского, который вслед за Пушкиным через 3 года напишет свою «Птичку». Вот интересно посмотреть, как при полной фактически при стратическом соответствии, при размере, насколько они отличаются. Вот Пушкин. «В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины, на волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешению, за что на Бога мне роптать, когда хоть одному творению я мог свободу даровать». Кстати, заметьте, что перед нами, тем не менее, нету вот этого романтического лоб в лоб, демонического вот этого противостояния. Хотя, казалось бы, все изменяет, но спасибо и за то, что я могу это. А вот Туманский. «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей, я рощам возвратил певицу, я возвратил свободу ей, она исчезла, утопая в сиянии голубого дня, и так запела, улетая, как бы молилась за меня». Казалось бы, ну никакой разницы. Казалось бы, ну то же самое. Те же самые 8 строк, тот же размер, та же ситуация. И, между прочим, у Туманского совсем не слабый поэт. У него есть, например, милое словосочетание «воздушная пленница». Это здорово, это неплохо сказано. Но какая дьявольская разница, чудовищная разница между двумя этими стихотворениями. Потому что первые же строчки Пушкинского «в чужбине свято наблюдаю» объясняют все. Сразу перестраивают эту ситуацию выпускания птички, потому что кто эта птичка? Да он сам эта птичка, такая же птичка в чужбине, как в клетке. «В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины, на волю птичку выпускаю при светлом празднике весны». То есть это такая надежда, одновременно связанная с благодарностью отпускаемой птичке. Это он ей благодарен, что благодаря тому, что он имеет возможность произвести этот акт, приобщиться к нему, он как бы сублимирует свою надежду. Вы знаете принцип партипации, о котором мы сегодня говорили? Значит, через предмет прикасания я отождествляюсь с ним. Он впустил птичку и сам как бы выпорхнул с ним. А у Туманского-то все наоборот. Это он, важный господин, такое благое дело сделал. И она, сколько удовольствия по собственному поводу. И она исчезла, утопая в сиянии голубого дня. И так запела, улетая, как бы молилась за меня. Вот какой он хороший. При этом птичка Туманского и сам Туманский, они, конечно, совершенно разнесены, разделены. Перед нами просто голая ситуация, ничего более. И все вот эти вот многослойные смыслы, которые там вот присутствуют у Пушкина, они нарушены, они пропадают, их нет. А казалось бы, одно и то же, те же 8 строк. И та же выучка, и та же школа юридической точности, и те же слова почти, и, повторяю, даже талант. Но вот это самое чуть-чуть. Что у нас там получается?
Еще минут пять.
Ну, вы знаете, я думаю, что надо остановиться просто потому, что начинать южные поэмы не имеет смысла. Забудутся.
Ну, можно тогда один вопрос?
Да, конечно.
Но вот, говоря о механизмах, постоянно сегодня и цитируя, и просто от себя говорили о,
спасибо,
о друзьях, изменивших и так далее. Можно немножко...
Кто изменил и как, и почему? Да вы знаете, никто...
Было ли это действительно так, или это все-таки немножко... элемент романтической ситуации, в которой он уже начал жить.
Это элемент не столько романтической ситуации, сколько элемент в чувствовании человека, когда кажется, что вот это вот состояние дружбы, это навсегда. В большей степени изменило собственные чувства по отношению к этим людям. Когда оказалось, что все свои заботы, свои дела, а когда Пушкина схватили, взяли... Я же вам рассказывал, какая была ситуация, когда Толстой еще... Это же случится накануне самой высылки, когда Толстой американец распустил слух, что его в полицию пригласили и там высекли. Что дальше было ожидать? Вообще надо было бы ожидать, что друзья его на клочки Толстого разнесут. Но никто же не разнес, посмеялись. А... тот же самый лучший друг Жано, да, который состоял в тайном обществе, все, и Пушкин его подозревал и так далее, он скрывал от Пушкина это, скрывал, причем понятно по каким причинам. Не доверял. Слишком легкомысленный нрав. Боялись они его туда. Но я уже говорил об этом, что хрестоматийно берегли только по воспоминаниям сына Волконского, который задним числом было очень замечательно придумывать о том, как великого русского поэта берегли. Да вы знаете, не очень-то... Ну, какой он там был еще в тот момент, великий русский поэт?
Не только недоверие.
Не только недоверие.
Его слова Пушкина, я был бы там, да?
Да.
Это же не значит, что это
не героизм, а не отвергнуть.
Он же действительно наверное не верит.
Возможно, в тот момент, я думаю, что до конца, в тот момент, в 25-м году уже до конца, скорее всего, не верил. Были разговоры с Пестелем к тому моменту, было многое. И Раевский, с которым он познакомился в Кишине, значит, в Бессарабии, который потом попадет в крепость и так далее. Очень много чего было. Был Рылеев, которому эстетически он совершенно не доверял. Это ведь очень много значит. Если он не доверяет эстетически главе заговора, ну, для Пушкина это значит очень много. Эстетическое чувство в данном случае это как бы есть аналог, ну, проверочное чувство, правильное или неправильное. А оказался бы он просто потому, что там были друзья. Он приехал бы туда, он вместе с друзьями попал, а что дальше делать? Он же человек чести. Как же он бросит их всех? Да и Беллинг бы попал, если бы не женился. И это его просто не отвело от всего этого. И много кто. И Кисельбекер, который влип туда, ну прямо вот совсем, в общем-то, незадолго до этого попав в общество. Вообще там много было таких случайных вещей. И понимаете, что значит изменили? Но никто его прямо не предавал. Его как бы предало понимание дружбы, что такое дружба. Вдруг оказалось, что ни черта подобного, она совсем не это. Она совместное времяпрепровождение, ничего больше. Вот пунш, стаканы. Потом кто-нибудь приедет, когда будет время. Он потом поймет, что такое дружба, он оценит это в Михайловском, когда действительно приедет Бельвик, когда приедет Пущин. И как он откликнется сразу на это. То есть, представляете, какая была, какое было долгое, длительное, мучительное ожидание. И дружба для него всегда будет оставаться огромной ценностью. Просто он, вот эти романтические, юношеские ожидания, что такое дружба, понимание этого, в нем трансформируется.
Кстати, по поводу того, что вы говорите, вот единственное, по поводу меня, да, по поводу противоречия, то есть, не знаю, что остается, и перечисляет подробно.
Нет, не да, не да.
это не на настроение, а на
задержание. Нет, он, кажется, говорил,
мне вас не жаль.
Как психотерапия.
Ну да, конечно, нет. Эмоционально это совершенно понятно. Он как бы себя утешает, уговаривает, упрашивает. Это понятно совершенно. То есть тут как бы сходится действительно все вместе. И вот это вот уговаривание себя. И...
Там, кажется, еще было что-то насчет того, забытые теперь.
Да, забытые теперь.
Противоречие, я имею в виду скорее в этом плане.
Да, 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 да. Но это всем нам знакомое противоречие, когда мы себе говорим о том, что все уже. Чего ты дергаешься? И дергаемся по этому поводу. Вы понимаете, вот это вот умение Пушкина мгновенно как бы реагировать, и вот эта живость, которая постоянно присутствует, он живой, он в каждой своей строчке живой. Но за исключением других стихов, а в следующий или через раз я вам продемонстрирую, к этим нелепым, между прочим, вещам иногда Пушкин приходит. Да.
Алексей Геннадьевич, я вот вопрос хотел. Там, где ее мозг с этими сгрынушками,
да.
И есть ли это намек на некий шутовской колпак, в котором как бы вот пребывает?
Нет, это не намек. Просто на Ермозу это не намек, это совершенно реальная деталь.
Ну,
буквально Ермо вешает гремушку.
Да, но вместе с тем является ли это и шутовским колпаком за
вот, это не является...
Значит, наши выборы и прочее, так это понимаешь.
Это не является шутовским колпаком впрямую, это окрашивает в определенные семантические тона в его высказывании. Это безусловно, да, потому что гремушки за собой, естественно, тащит и шутовской колпак, и все, что приходит в комплекс этих наших представлений. Почему я и говорю, ну, удивительно точное слово «употребление», потому что каждое его слово, оно окрашивает его высказывание, как бы вот целую смысловую палитру. Мы сразу понимаем, вот эти смысловые пространства, они начинают множиться, как двойное, тройное, десятое дно возникает. Вот это и было самым поразительным умением Пушкина. То, в чем больше, в общем, никто так далеко, как он, из русских поэтов, по-видимому, не продвинулся. Да. Младенческий дыша. А давайте представим себе, как пылает. Правильно совершенно, но как пылает. Как пылает стебелек огня, вот свечки, да? Таится и пылает. Таится. Давайте вот давайте подумаем, вот что у нас и таится, и пылает. Свечка, да? Свечка, как бы в темной комнате.
Пожарный болоте.
Ну, пожарном болоте вряд ли это соответствует.
Он бывает там внизу.
А и таится. Это забавно.
Когда вы были в камин, пламя пылает, мы видим. В сумке, она чугунная, закрыта, вы ничего не видите. Но она снова горячая.
Нет, все-таки это не буржуйка. Спасибо. Я вот как бы настаиваю, что семантически, вот если как бы пытаться нащупать эту образную, да, образный эквивалент, то это, конечно, ночничок, это какая-то свеча. Это, если это таится, то вряд ли уж это доходит до состояния пожарной опасности. А? Пылает. Вот в чем дело, да.
Без
таиться пылать, да, но таиться и пылать.
В одном пространстве нам это не совместить, так что придется все-таки перейти к вспышкам.
Да. Ну хорошо, если есть какие-то еще вопросы, пожалуйста.
А пылающие глаза, примерно, говорят,
горящие глаза, говорят, а не пылающие.